Приказчиковы подошвы. Был в полевой приказчик, Северян Кондратич. Ох, лютой, ох, и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. И собак, собак, зверь. В заводском деле он, слышка, вовсе не мороковал, а только мог человека бить. Избар был. Свои деревни имел, да всего решился, а все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да из которых из чужого владения, ну, огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело северяны присудили в Сибирь, либо на здешние заводы. А Турчининовым владельцам такого убойцу подавай. Сразу назначили северяна в полевую. Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет, лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал. А в полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то, только виноватого не нашли. Никто его не садил, сам сел, угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля Божья, чтобы ему сзаду смерть принять. По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать. Вот и стал убойца северян нашим заводским приказчиком. Он, слышь, смелый был, а все ж таки понимал. Завод не деревня, больше опаски требует. Народ, видишь, завсегда кучкой. Место тесное, да еще огня. Всякие с орудий какой-нибудь клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем, либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть, очень даже просто. Могут и в волок, либо в печь головой сунуть. Угорел где? Подошел близко, его изтянуло. Поджарили же того приказчика. Северян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал? Один другого могутни, да чайни. И все народишко откать последний. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За северяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой средился. Первым делом уставщика спрашивает, кто худо робит. Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя. Сам под плетку попадешь, потаковщик где. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком по насердке, а на ком и вовсе зря, лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышка, бил. Хлебом его не корми. Любил над человеком погалиться. Такой уж характер имел. Убойца, одним словом. В Медную гору сперва все-таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блендочку дадут. Разбери, горит она, а ли так только вид дает. Ну и мокрить тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать, все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то северян слыхал, что у Медной горы своя хозяйка есть. Не любит, будто она, как под землей над человеком измываются. Вот северян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры пошло. Ровно еще злости в северяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь новую моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забои народ бьет. Да каждый день в гору повадился, и распорядок у него один. Как бы побольше людям худо сделать? Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю. Ну-ка, старый хрыч, приготовь к подъему, победать пора, намахался. С неделю он так хозяевал в горе. Потом случай вышел. Только сказал руднишному смотрителю, готовь к подъему. Вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко. Гляди, северянка, как бы подошвы деткам своим напомин не оставить. Приказчик спохватился. Кто сказал? Повернулся на голос, да и повалился. Чуть ноги не переломал, они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал, а голос женский. Сумление тут приказчика и взяло. А все ж таки виду не оказывает, будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а, видать, приуныла. Эти сразу сметили, сама погрозилась. Вот, ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчик, вишь, стыдно. Вдруг рабочие тот голос слышали, да теперь и посмеиваются про себя. Струсил де северьян, а это ему хуже ножа. Как он завсегда похвалялся, никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат, «Эй, подошвы береги!» Это у них присловие такое. Упредить, значит, кто зазевался, а приказчик свое думает, надо мной смеются. Шибко его тем словом укололо. Не стало и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной. Да и говорит своей тараве, «Что-то мы давненько в горе не были, надо там за порядком доглядеть». Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит, все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос. «Другой раз, северянку, тебя упреждаю, пожалей своих малолетков, подошвы им только оставишь». Приказчик на голос повернулся и повалился, как в тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, они чуть не на вершок в породу вдавились. Хоть каёлкой отбивай. Вырвал всё-таки, только споги спереду оскалились, подошвы отстали. Притих приказчик. А как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то, слыхали что в шахте? Те говорят, слыхали. Видели, как ноги у меня прилипли? Видели, отвечают. Как думаете, что это? Ну, те мнутся, понятно. Потом один выискался и говорит, не иначе это Медной горы хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем, непонятно. Так вот, говорит северьян, слушайте, что я скажу. Завтра, как свет в гору, приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать, да бабенку в горе прятать. Все, что ли, не забоя облазаю, а бабенку-то поймаю, и вот этой пляткой с пяти раз дух из нее вышиву. Слышали? И дома перед женой этак же похваляется. Та женским делом в слезы. Ох, дах, поберегся бы ты, северянушка, хоть бы папа позвал, чтобы он тебя оградил. И верно, папа позвали. Тот попел, почитал, образок северяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит. Не беспокойтесь, северян Кондратич, а в случае чего читай, да воскреснет Бог. На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все. Один приказчик гоголем похаживает, грудь выставил, плечи поднял и глядит. Сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит: «Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он 20 лет в горе служит, спущу ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому 50 рублей награда». Спустились, значит, в гору, и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а Рава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит, впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блендочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал: «Стой!» Она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла, потому видит, неладно дело, сама это. А назад податься тоже не смеют, северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, она и не оглянется. Народу в той штольне ни души. Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик, перед ним девица, красоты неописанной. А брови у ней сошлись, и глаза как уголья. «Ну, — говорит, — давай разочтемся, убойца. Я тебя упреждала, перестань. А ты что? Похвалялся меня плеткой с 5 раз забить. Теперь что скажешь?» А северьян в горячах кричит: «Хуже сделаю! Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда стерву!» Это он своим-то слугам, думает, тут они близко, а сам чует, ноги у него опять к земле прилипли. Уж не своим голосом закричал: «Эй, сюда!» А девица ему и говорит: «Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет, их и в живых сейчас многих не будет». И легонько это рукой помахала, как обвал сзади послышался и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена. Ровно никакой штольни и не было. «Теперь что скажешь?» — спрашивает опять хозяйка. А приказчик, он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный, выхватил свой пистолет. «Вот что скажу!» — и хлоп из одного ствола в хозяйку-то. Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила: «До этого места нет его», как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое колено зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл: «Матушка, голубушка, прости, сделай милость, внукам, правнукам закажу, от места откажусь, отпусти душу на покаяние». А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула. «Эх ты, — говорит, — погонь, пустая порода, и умереть не умеешь, смотреть на тебя с души воротит». Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос, как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась. А хозяйка как растаяла. А в горе переполох. Ну как же, штольня обвалилась, а туда приказчик со всей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали и откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво, которые хуже-то всех были, те все мертвые. А кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя, глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят, с одного-то конца она шлифована. Что думают за чудо? Кому тут малахит шлифовать? Стали хорошенько разглядывать. Да и увидели посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Навехоньки подошвки-то, все гвоздики на них видно, в три ряда. Довели об этом до барина, а тот уж старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу как есть. Сколько тут битвы было. Подняли все-таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился. Вот какой у меня верный слуга был. Потом и говорит, надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить. Послали сейчас на мрамор за самым хорошим камнерезом. И там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает, можешь ты тело из камня вызволить, и чтоб тело не испортить? Мастер оглядел глыбу и говорит, а кому обой будет? Это, говорит барин, уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь. Что ж, говорит, постараться можно. Главное дело, материал шибко хороший. Редко такое увидишь. Одно горе, дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить. А это малахиту потеря. Барин даже огневался на эти слова. Не о малахите, говорит, думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть. Это, отвечает мастер, кому как. Он вишь вольный, Костоусов-то был, но и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело, либо одежа были, там все пустая порода. А кругом малахит первосортный. Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел. Кабы знатье, говорит, так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика. От него ведь что осталось? Одни подошвы.